началось. Леш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова.
Мак Челноков.
И, Мариночка, сегодня тема, которая... Это то блюдо, которое мы любим с тобой вдвоем. Вернее, ингредиенты этих блюд, которые мы любим с тобой вдвоем. Вот у нас мало совпадений, но мы любим. Ты же любишь сыр?
Да, люблю.
Ты любишь твердый, мягкий сыр или тебе все
любой.
Равно? Любой. То же самое. С плесенью, с чем-то еще. Вот единственное...
Чем он более вонючий, тем лучше.
Да, кстати, единственное, я не люблю сыр, куда добавляют, вот, например, курагу, вот есть вот эти сейчас извращения.
Нет, мне нравится.
Это лучше в прикуску.
Ну, мне это как нравится, десертный сыр.
Да, кусочек сыра, кусочек кураги или яблочко, вот это вот хорошо.
Угу.
Друзья, мы сегодня поговорим о... Такой разновидности сыр мы знаем. Ну, что с ним сделать? С бутербродом можно съесть. Можно посыпать макароны с сыром, там пасту посыпать сыром.
Сыр можно пожарить.
Пожарить можно. Сыр идет как десерт. Десертная такая
сыр
тарелка.
Сыр можно добавить в пиццу.
В пиццу. Сыр можно добавить в салат.
Омлет.
Можно сырный суп сделать. Помнишь?
Из плавленного сыра.
Да, из плавленного сыра. А можно еще его сделать горячим. Все мы знаем такое блюдо, как фондю. Это на минуточку забыл слово. Фондю. А есть, оказывается, сейчас в гастрономических кругах очень популярное такое слово раклет. Вот.
Швейцарское национальное блюдо из расплавленного сыра с различными добавками.
Да, еще несколько лет назад о нем знали практически только завсегдатаи олимпийских курортов, а сегодня раклет уже вошел и во многие наши дома.
Я о нем узнала, знаешь, когда? Я пришла в одно заведение в центре Москвы, и там подавали бельгийские картофельные вафли с сыром раклет.
Угу.
То есть это были обычные вафли бельгийские с какими-то овощами. И когда тебе приносили тарелку с этими вафлями, угу, подходил повар и срезал при тебе с головки сыра раклет, да, вот именно расплавленный горячий сыр именно на эти вафли.
Угу.
Вкусно, потрясающе.
Друзья, что это такое, как это есть, можно ли это приготовить дома, мы сегодня и узнаем у нашего шеф-повара, историка кулинарии Антона Прокофьева. Антон, добрый день.
Добрый день, Макс, добрый день, Марина.
Здравствуйте.
Действительно, раклет и вообще сыры, которые используются для плавления, это... Отдельная очень интересная тема, так как при нагревании, конечно, активизируется вкус, аромат. То есть мы получаем немножко другой продукт, который нежели бы ели в холодном виде. Вообще вот раклет не нагретый практически не едят.
В смысле, он только идет в теплом виде, да?
Нет, он не только идет, его вполне съедобен и в обычном своем таком агрегатном состоянии, но... если мы его нагреем, он просто будет ярче и насыщеннее.
Угу.
И разница между холодным и горячим продуктом, она действительно разительна. И именно за это раклет пользуется такой безумной популярностью. Кстати, если вы захотите в Швейцарии купить раклет где-нибудь в июле, вам придется за ним побегать.
Почему? Потому это сезонный?
Да, это блюдо считается зимним, тяжелым. И его просто не покупают летом, поэтому его и не продают. А вот зимой, начиная где-то с октября-ноября, то есть уже с осени, можно в магазинах найти огромный выбор раклетов разных видов, разных производителей, от сертифицированных АОПов, то есть контролируемых по происхождению сыров, до абсолютных ноунеймов с любыми добавками, там, грибы, бекон. Хотя, конечно, ценится такой сыр именно в чистом виде.
Угу. Антон, а вот сам процесс, как это происходит? Раклет, кусок сыра, как обжигают? Это над огнем, над грилем держат? Каким образом?
Изначально его действительно обжигали над огнем. Ну, существует легенда, что это якобы пастухи в горах этот сыр нагревали, потом макали в него картошку. Хотя что-то мне подсказывает, к тому времени, когда картошка распространилась в Швейцарии, пастухи уже перестали страдать от голода в горах и портить сыр над углями. Но неважно. Суть в том, что действительно Швейцария вообще страна была всегда небогатая, пока там не поселились гномы, они же банкиры. И славилась она...
У Марины... Антон, на слове «гномы» у Марины в этот момент глаза к небу.
Как будто я упустила что-то, я сначала не поняла, о чем бы.
Так, хорошо.
Нет, ну при упоминании швейцарских банков у меня тоже глаза от неба закатывались.
Ну да.
Мечты, в чем ваша сладость. И Швейцария страной была всегда бедной. Настолько бедной, что даже римляне особо не стали ее до конца завоевывать. Хотя и колонизировали южную часть, вернее, включили в состав Римской империи. И уже в Средневековье швейцарцы прославились своими совершенно отмороженными на всю голову наемниками, которые огнем и мечом прошлись по всей Европе и помножили на ноль всю славу европейского рыцарства. Выяснилось, что пехота, особенно пехота, которой дома жрать нечего, и поэтому возвращаться некуда и с пустыми руками незачем, вполне способна творить чудеса. И, соответственно, один из способов выживания в таком климате – это сохранение продуктов любым способом, и, как следствие, сыроделие в Швейцарии процветает. Тот самый, наверное, древний, известный рецепт швейцарского сыра у нас идет с 8 века.
Кошмар.
Очень забавный вид, называется шапцикер. Шапцикер, вернее.
Что это такое за сыр, да?
Твердый сыр, который делается из обезжиренного молока с добавлением сока пажитника. То есть он вообще в чистом виде, его тоже не едят, его просто трут, и либо вот этот натертый сыр едят, либо смешивают с маслом, и тоже как такой бутерброд грызают. Потому что в нем всего 3% жирности.
Хороший такой сыр, надо брать.
Да, идеальный сыр для путешественников, на самом деле. Такой вариант для кочевников. И отсюда такая популярность сыра в Швейцарии, потому что страна горная, особо земледелием не позанимаешься, а вот где пастись коровам, там денег, где развернуться. Отсюда и известность швейцарского сыра. Хотя, конечно, швейцарское сыроделие находится в тени и Франции, и Италии, очень много оттуда взяло, но тем не менее там есть свои.
В советские времена словосочетание швейцарский сыр, это говорило о такой
шоколад.
Да, привилегированности, что это такая прям, ну, как-то слово такое элита. Модно. Элита, да, это типа элитный продукт. Антон, а вот, насколько я понимаю, для того, чтобы красиво и хорошо получилось, это должна быть специальная раклетница для
приготовления. Да,
если как отклонился от темы, действительно, спасибо, что у меня вернули.
Да, да.
Обращайтесь.
Да, всегда рад. Вот, действительно, раклетница – это наклонная нагревательная панель, куда под углом ставится полукруг раклета. Это важно, чтобы срезать именно с половинки. Верхний сыр, слой сыра нагревается, и потом ножом просто соскабливается на тарелку, где находится, да, все что угодно. Овощи, какие-нибудь соленья, мясо.
Но мы сейчас о гарнире поговорим, да. А раклет, этот сыр, если нет раклетницы, можно ли
нагреть
в духовке, да, например, да, или
да,
под, на газе?
Конечно, его можно нарезать ломтиками и просто-напросто таким образом запечь. То есть не обязательно устраивать весь этот цирк с бубнами.
Ну почему? Это же красиво. Праздники грядут. 23 февраля, 8 марта. Вдруг какой-нибудь наш, там, я не знаю, деревенский парень или стратегический
инвестор.
У него нет
раклетницы, например.
Да, они купили раклет, и вдруг своей девушке на 8 марта, жене, вернее, супруге, это сделают. Это же красиво.
Я думаю, что, скорее всего, у него даже нет кокелона, чтобы сделать фондю.
Чего нет, пардон?
Кокелон – это специальная кастрюлька для фондю.
А, точно.
Сколько сегодня нового.
Употребление горячего сыра.
Кокелон, да, это же важная часть в домашней утвари. Окей, хорошо, нагрели мы его, значит, и далее. Выбираем, кстати, какие ингредиенты хорошо подходят вот к раклет, к этому блюду, чтобы на него вылили вот сыр раклет?
Так самое смешное, что практически любые. То есть хлеб, картошка, мясо,
овощи,
ветчина, горчица, все что угодно.
В смысле, на горчицу налить сыр?
Нет, ну смешать и залить сыром, да.
Смешать с чем?
С овощами.
А, горчица с овощами и налить сверху сыр, понятно. А морепродукты, наверное, тоже, рыба.
Ну нет, он забьет их.
А, сыр забьет. Забьет, да, что, рыбу?
Или у него ароматный, такой насыщенный, яркий вкус, поэтому я бы, конечно, не рискнул.
Угу. Окей, если вот смотреть на вот этих два швейцарских блюда, на раклет и на фондю, а в чем разница у них? Это похожие, можно назвать блюда? Просто мы вчера в редакции начали спорить, разные это блюда или это в нем есть сходство? Все равно же используются горячие сыры и там, и там.
Ну, в принципе, сходство в том, что и то действительно это расплавленный сыр в основе, но фондю готовится принципиально другим образом. Если здесь мы нагреваем слой сыра сверху его и потом соскребаем, ну или запекаем хороший кусочек раклета в какой-нибудь небольшой такой кокотнице, то для фондю нужна, ну, якобы специальная посуда, на самом деле обычная толстостенная чугунная как кастрюля или сотейник прекрасно подойдут вместо вот этого, вместо специальной раклетницы, которая у нас, напомню, называется Килон. Собственно, фондю – это смесь сыров разных сортов, потому что есть огромное количество рецептов от Италии до Франции и Швейцарии. Но в основном, конечно, это грюйеры и эмменталь, или вашерон, или канте. Но эмменталь там всегда будет присутствовать. Это вот такой вот своеобразный аналог сыра российский в Швейцарии. То есть он есть везде, он стоит недорого. И шикарно, кстати, плавится.
А что-то помимо сыра мы еще добавляем в фондю?
Да, мы добавляем туда белое вино.
Прям вместе с сыром вино белое?
Да, мы добавляем вместе с сыром, потому что они, ну, сыр иначе будет очень густой. И добавляем туда, как правило, мускатный орех и, если есть, кирш. Кирш – это вишневый ликер. Вишневый водка, скорее. Но это уже последнее не обязательно. Это некая такая, ну, гастрономическая фишка. Дело в том, что алкоголь, он в кулинарии, естественно, выпаривается. От него останется только аромат и вкус. Но он является сильнейшим катализатором вкуса ароматики. Поэтому его так часто используют в приготовлении пищи. И не надо этого бояться, потому что алкоголь, 80% алкоголя выпарится за первые 40 секунд.
А опять же, что мы можем купать вот в этой раклетнице, в этой
фондюшнице.
Фондюшнице.
Не побоимся этого слова.
Нет, а как она еще называется?
Кокелон.
В кокелоне, на шпажках. Что мы можем, что вы советуете? Ну, понятно, хлеб, мясо. А что, ну, вот лучше не делать?
Картофель, грибы.
Кстати, Антон, я сейчас вот какой вопрос. Я недавно, когда это было, года два назад, мы приехали, значит, я приехал в гости, а там хозяйка делала фондю. И она все продукты подала сырыми. Нужно ли, например, отварить перед
ты
этим...
Ты имеешь в виду мясо даже?
Да, да, и мясо, курица у нее была сырая.
Это называется «слышала звон», да не очень понимала,
да. А то я есть, сижу и говорю, слушай, дорогая, это надо отварить.
Ты что-то задумала?
Грибы, да, может быть, ты нас травануть тут решила. Грибы отварить, там мясо отварить. Она говорит, нет, ты что, ты вот в этом сыре их и вари. Я говорю, ну я что, тут буду сидеть до утра?
Есть, конечно, другая история, она называется тоже фондю, но фондю по-китайски. Так европейцы обозвали китайский хого. Это аналог самовара, то есть в чашу с подогревом наливается бульон, и вот как раз туда опускаются на палочке, кстати, в Корее тоже есть такая штука, в корейской кухне опускаются вот небольшие кусочки продуктов, которые мгновенно провариваются, окунаются в соус и тут же поедаются, то есть конечно, для швейцарского фондю продукты должны быть как минимум готовы. То есть, и вообще в основном все-таки используются те продукты, которые являются гарниром. Я вот по личному опыту скажу, что полноценная порция фондю на двоих – это, ну, простите, обожаться и не стать двум неслабым едокам.
Это сколько в граммах?
Ну, я, честно говоря, не понял. По-моему, грамм 300 вот этого сырной массы с вином.
Ага.
И плюс хлеб. То есть,
это очень тяжелая еда, конечно.
Это тяжелая, да. Зимняя еда.
Ну, овощи.
Она очень, вот сытная, я даже не побоялся такого слова, как нажористая.
Да.
Ну, у нас нажористая, да. Но у нас фондю стало популярным, я могу вот по своим воспоминаниям, просто в годах 2008-2010 я бегал по Москве, искал фондюшницу, чтобы дома устроить такой прием для людей, для друзей. И все пришли, и мы так расселись за столом. Это было. Правда, потом эту фондюшницу мыть, это просто сущий ад. отмыть это.
Абсолютно верно, она ее надо именно не мыть даже, а отдирать.
Отдирать, я просто, я отодрал ее практически со внутренней вот этой эмалью.
И больше, мне кажется, да, не пользовался,
да? Один раз я сделал это дома, потому что это трудоемко, затруднительно, плюс фондюшница была какая-то, мне дали, вот знаете, вот как свечки такие вот маленькие в Икее продают, знаешь, вот в таких алюминиях. Эта свечка короче, не нагревала ни этот сыр, и мне пришлось этих свечек поставить штук 10.
Нет, его сначала ставят на плиту, готовят сырную массу, а только потом уже ставят под свечку, чтобы она не остывала.
А ты наоборот делал?
Антон, а это я все делал под свечкой.
Плавил сыр под свечкой.
И у меня гости...
Я оценю вашу тягу к архаике, к исторической реконструкции.
Да.
Так примерно это и делается на остывающих углях. Ставили этот горшок с сыром, быстренько его плавили, и потом подавали к столу с небольшим подогревом. Кстати, у моих родителей хранилась эта фондюшница, кто-то им подарил, годов 80-х, наверное.
Уже тогда.
В Советском Союзе сделали эту странную штуку. Скажу сразу, она как была в заводской упаковке, в бумаге, так и осталась. Никто ее оттуда никогда не доставал. Убрали на антресоль и забыли.
Слушайте, это сейчас раритет такой, Антон, вы можете куда-нибудь в музей.
Я фондюшница. Он уже давно сгинул, боюсь, в неизвестности. А фондю мне действительно тоже дарили, как раз где-то вот году 2000, наверное, тоже 10-м, вот что-то в этом духе. От нее действительно был прок в том, что это хорошая чугунная кастрюлька. Ну, от силы раза 3-4 я ее использовал, а потом забыл. И надо сказать, что вот несмотря на красивое слово фондю, как-то в нашей кулинарной жизни эта штука не прижилась.
Да.
А как думаете, почему, Антон?
Ну вот не попала она на наш кулинарный код, потому что вот это то же самое, как с тапос. Вроде как мы любим бутербродики, а ни одного тапосного заведения в Москве не выживает.
Ну, раклетниц, я вчера читал, раклетниц, именно баров раклет с профессиональными человечками, которые называются раклеры, в Москве в районе 15-17 заведений есть.
Но, опять же, там, скорее, это тоже одна из таких фишечек ресторана, потому что в чистом виде у нас вот не как-то вот... У нас любят сыр, в принципе, но в чистом виде такие вот сырные блюда кажутся тяжеловатыми и слишком насыщенными по вкусу. Но у нас просто мы не привыкли есть столько сыра, потому что, вот, например, если бы я из таких вот горячих сыров, я очень люблю запеченный камамбер. С ягодами, это
вот
отлично.
Мы хотим следующую тему и блюдо обсудить. Это как пожарить или запечь сыр, и что из этого можно сделать вкусненького?
Ну, вот-вот-вот, как раз запечем. Прямо сегодня обсуждаем, тогда поехали.
Давайте завтра.
Подождем, через полчасика.
Конечно, сейчас.
Антон, расскажите, как нужно правильно запекать камамбер? Потому что я камамбер просто, когда покупала, ну, целый кусок, да, с двух сторон на обычной сковородке обжаривала, а потом нарезала и добавляла в свежий салат с кедровыми орешками.
То это тоже вариант, можно более щадящий, чтобы его не перегреть. Его надо просто-напросто поставить в духовку на 10-12 минут при 180 градусах и смотреть, чтобы вот как раз корочка подпеклась, значит, он готов. И сверху корочку проламываем, и мы поедаем его с ягодным соусом. Отличное сочетание.
Потрясающе.
А как? Да, да.
Потом, надо сказать, что вообще практически все такие полумягкие сыры, они очень хорошо подходят именно для такого запекания. Бри тоже будет неплохо, хотя, конечно, бри, я просто искренне люблю этот сыр, я бы съел просто так.
А, Антон, я не понимаю слово запекание. Это просто мы берем и кладем в духовку просто на противень? Или надо что-то во что-то завернуть?
Пергамент, наверное,
пергамент, нужно, да? Нет, не надо завернуть. Есть небольшая хитрость. Дело в том, что камамбер, ну, все такие сыры, они, если не упакованы в герметичную упаковку, то есть баночку, как правило, консервную, у них ограниченные срок годности, и, ну как срок годности, то есть потом они просто перезревают уже быстренько, ну, на наш вкус, аромат, скажем так, завоняют. Вот. Мы этого не любим. Поэтому для запекания, и они становятся очень мягкими, и размягчается корочка. Поэтому, соответственно, чтобы он не развалился, не растекся в процессе, надо следить за тем, чтобы он был в начале или, в крайнем случае, в середине срока хранения.
А нужно, когда в духовке мы его запекаем, его нужно положить на пергамент, не знаю, там, может быть, смазать маслом?
Я бы его положил на пергамент, чтобы потом на пергаменте сервировать. Смазывать ничем не надо.
Отлично, понятно, спасибо.
А как мы жарим сыр? Вот сейчас был момент такой именно популярности пожарить сыр на сковородке. Это все сыры можно сделать или это специальные?
Сыр должен быть достаточно плотным, не растекаться, и лучше его, конечно, в чем-то обвалять, в панировочке. Вот, например, жареный сулугуни, есть такой хороший грузинский рецепт.
Но мне кажется, сулугуни, он все-таки достаточно такой хорошо плавится, а вот адыгейский я ничем не посыпала, он очень замечательно обжаривается на сковородке. Да, или халуми, например, какой-нибудь.
Да, вот халуми, он как раз не растекается, он хорошо держит форму, поэтому он используется для жарки.
Вы не поверите, сейчас я свое любимое блюдо на скорую руку скажу. Я обожаю взять кусочек хлеба, его можно, значит, обжарить перед этим на сковородке, туда положить, значит, перец, чесночок, помидор, затем кусочек мяса какого-нибудь, колбаска или там буженинка, а сверху сыр. Просто кусочек сыра. И все это в микроволновку на минуты полторы. Вот, я обожаю вот эти горячие или как еще теплые бутерброды. Я еще одно время, когда с Мариной не был знаком, я еще немножечко смазывал помидор майонезиком. Сейчас я майонезик убрал, потому что мне надо похудеть.
Майонез – это холодный соус, да, лучше горчичкой.
Вот, горчичка. Что я правильно или неправильно делаю? Какие-нибудь полезные советы по поводу горячих бутербродов?
По поводу горячих бутербродов не может быть неправильных советов, потому что это всегда хорошо и вкусно. Единственное, что я бы рекомендовал все-таки не микроволновку использовать, а для того, чтобы была вкусная сырная корочка, лучше поставить духовку под гриль. Это вообще будет правильная совершенно вещь. Есть специальные грильницы. Я помню, кстати, вот тоже в 80-е годы из ГДР папа привез вот такую штуку, и она прослужила лет 30.
Да,
где-то, собственно, там был прямоток.
Это вот грильница, как книжка открывается?
Или которая
в духовке?
Нет, это просто такая вот небольшая конструкция, металлическая конструкция с нагревательным элементом сверху, куда двигается подносик.
А, понятно, как микроволновочка маленькая.
Да, как маленькая микроволновка, они сейчас тоже продаются, и для горячих бутербродов они совершенно идеальны. То есть духовку гонять и разогревать долго, а тут они готовятся практически мгновенно. И вот эти горячие бутерброды, просто хлеб, колбаса, кетчуп или горчица, можно сверху кусочек яблочка или помидора и добрая такая хорошая доля сыра сверху. Это, конечно, бомба. И как раз сыр поджаривается, причем тут как раз лучше брать сыр с хорошей плоскостью, то есть низкой температурой плавления. Здесь мы, конечно, выступаем на грабли, потому что когда мы зайдем в магазин, то купить хороший сыр – это очень сложно. Ну, у нас порядка 70% – это сырный продукт.
А на что нужно обратить внимание, Антон, когда мы в магазине хотим купить хороший сыр?
Да.
Там не должно быть растительных жиров. Вот от слова совсем нет никогда. Я, конечно, тут еще могу посетовать на то, что да, нам, конечно, перекрыли поставки нормальных сыров, а у нашего сыроделия, ну, оно всегда было, в общем-то, так, в таком зачатом состоянии, потому что качественных сыров на Руси не делали никогда.
Вот если честно, я хочу сказать наоборот, за сыроделов
сейчас
российских.
Сейчас делают, но это
да.
Сколько стоит, что ты знаешь,
но
не каждый может
есть.
Себе позволить эти сыры.
Я захожу в магазин
они
и вижу...
Они по 3000 за килограмм, ну правда.
Ну да, это дорого, но штук по 30 наименований сыра я вижу в каждом магазине.
В том-то и дело, что сыра в этих 30 наименованиях от силы 10 максимум. Остальное это все разной степени подделки. И другая беда в том, что у нас просто мало молока, и это молоко, оно достаточно с низким содержанием кальция и жирности. То есть у нас, в принципе, вообще проблема с пригодным для сыроделия молоком. Это и три. У нас мало где сыр производится из того же молока, которое выдаивается по месту производства сыра. Как правило, молоко везут.
Нет, я все-таки ратую за то, что можно есть тот сыр, который на наших прилавках.
Насколько
главное,
я поняла, да,
смотреть
это,
без...
это не есть хорошо, это не есть плохо, естественно. Чем больше хорошего сыра, тем лучше и вкуснее.
Да.
Просто вот я согласен тут с Мариной, что он стоит заоблачно дорого. Да.
Ну, это вот, деликатесный продукт практически.
И вот у нас до сих пор пока не в головах у производителей нет понимания того, что правильный сыр – это сыр, который сделан из молока коров, которые пасутся тут же.
Антон, спасибо огромное. Прямо аппетит у всех разыгрался. Сейчас мы еще поработаем, потом пойдем обедать. Шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев был с нами на связи.
Спасибо, Антон.
Да. Друзья, да, вам приятного аппетита. Спасибо, что были с нами. Новости, а потом продолжим.